Глава 9. От Троицы только и осталось по хуторским дворам сухой чебрец, рассыпанный на полях, пыль мятых листьев, да морщинная отжившая зелень срубленных дубовых и ясеневых веток, приткнутых возле ворот и крылец. С Троицы начался луговой покос. С самого утра зацвело займище праздничными бабьими юбками, ярким шитвом завесок, красками платков. Выходили на покос всем хутором сразу. Косцы и гребельщицы одевались, будто на годовой праздник. Так повелось истори. От дона до дальних ольховых зарослей шевелился и вздыхал под косами опустошаемый луг. Мелиховы припозднились. Выехали на покос, когда уже на лугу была чуть не половина хутора.
«Долго зарюешь, Пантелей Прокофьевич!»
— шумели припотевшие косари.
«Не моя вина, бабья!»
— усмехал старик и торопил быков плетенным из сырца кнутом.
«Доброе здоровье, односум! Припозднился, браток, припозднился!»
Высокий казак в соломенной шляпе качал головой, отбивая у дороги косу.
«Аль трава пересохнет! Рысью поедешь, успеешь, а то и пересохнет! Твой улеж в каком месте?» «А под Красным Яром! Ну, погоняй, рябых, а то не доедешь, ноне!»
Позади на арбе сидела Ксиня, закутавшая от солнца платком все лицо. Из узкой, оставленной для глаз щели, она смотрела на сидевшего против нее Григория равнодушно и строго. Дарья, тоже укутанная и принаряженная, свесив между ребер арбы ноги, кормила длинной в прожилках грудью засыпавшего на руках ребенка. Дуняшка подпрыгивала на грядушке, счастливыми глазами разглядывая луг и встречавшихся по дороге людей. Лицо ее веселое, тронутое загаром и у переносицы веснушками, словно говорило: «Мне весело и хорошо от того, что день, подсиненный безоблачным небом, тоже весел и хорош, от того, что на душе вот такой же синий покой и чистота, мне радостно и больше я ничего не хочу». Пантелей Прокофьевич, натягивая на ладонь рукав бязевой рубахи, вытирал набегавший из-под козырька пот. Согнутая спина его с плотно прилипшей рубахой темнела мокрыми пятнами. Солнце насквозь пронизывало седой каракуль туч, опускало на далекие серебряные обдонские горы, степь, займище и хутор веер дымчатых переломленных лучей. День перекипал в зное. Обдерганные ветром тучки ползли вяло, не обгоняя тянувшихся по дороге быков Пантелея Прокофьевича. Сам он тяжело поднимал кнут, помахивал им, словно в нерешительности, ударить по острым бычьим кострецам или нет. Быки, видно, понимая это, не прибавляли шагу, также медленно ощупью переставляли клешнятые ноги, мотали хвостами. Пыльно-золотистый с оранжевым отливом слепень кружился над ними. Луг, скошенный возле хуторских гумен, светлел бледно-зелеными пятнами. Там, где еще не сняли травы, ветерок шершавил зеленый с глинцевитой чернью травяной шелк. «Вот наша делянка», — Пантелей Прокофьевич махнул кнутом. «От лесу будем зачинать?» — спросил Григорий. «Можно и с этого краю. Тут я глаголь вырубил лопатой». Григорий отпряг занудившихся быков. Старик, посверкивая серьгой, пошел искать отметину, вырубленной у края глаголь.
«Бери косы!» — вскоре крикнул он, махая рукой.
Григорий пошел, уминая траву. От арбы по траве потек за ним колыхающийся след. Пантелей Прокофьевич перекрестился на беленький стручок далекой колокольни, взял косу. Горбатый нос его блистал, как свежелакированный. Во впадинах черных щек томилась испарина. Он улыбнулся, разом обнажив в вороной бороде несчетное число белых частых зубов, и занес косу, поворачивая морщинистую шею вправо. Сожженное полукружье смахнутой травы легло под его ногами. Григорий шел за ним следом, полузакрыв глаза, стелил косой травье. Впереди, рассыпанной радугой, цвели бабьи завески, но он искал глазами одну, белую, с прошитой каймой. Оглядывался на Ксинью и снова, приноравливаясь к отцову шагу, махал косой. А Ксинья неотступно была в его мыслях. Полузакрыв глаза, мысленно целовал ее, Говорил ей откуда-то набредавший на язык горячие и ласковые слова, потом отбрасывал это, шагал под счет раз, два, три. Память подсовывал отрезки воспоминаний. Сидели под мокрой копной, и в яндаве свиристела турчелка. Месяц над займищем. Из куста в лужину редкие капли вот так же. Раз, два, три. Хорошо. Ах, хорошо-то.